Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 382 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Завтра, в понедельник, Святая Церковь совершает память святителя Григория Ниского и святителя Феофана Затворника Вышинского. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово на эту церковную память преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова. Продолжит программу заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Вы услышите очередную беседу по книге «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. Завершит нашу сегодняшнюю программу продолжение беседы редактора Валерия Духанина с рабом Божиим Вадимом, посвященную оценки сущности мистика оккультных систем в современном мире.
Святаго Духа. Господь наш Иисус Христос сообщил людям богооткровенную истину и затем завещал своим апостолам: «Шедши научите все языцы, крестящий их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И поэтому апостолы и их преемники, пастыри, являются продолжателями того служения, которое начал сам Господь Иисус Христос. И Святая Церковь вспоминает многих пастырей, которые жили в различные времена и выполнили свое назначение. Так сегодня Святая Церковь вспоминает святителя Григория Ниццкого, который был родным братом святого Василия Великого. В то время Церковь вела борьбу с различными многообразными ересями. И вот святитель Григорий Ниццкий, будучи высокообразованным пастырем, ездил по различным церквам и защищал православную веру. И сегодня Святая Церковь совершает празднование в честь святителя Феофана Затворника, епископа Владимирского. Этот святитель просиял и подвязался в земле российской. Он жил в XIX веке, родился в 1615 году в селе Чернавске Орловской губернии. Получил благочестивое в начале образование и воспитание своих родителей, священника Василия и Татьяны. Затем он окончил духовное училище, духовную семинарию, Киевскую духовную академию. И случилось так, что в это время здесь трудились высокодуховные, высокообразованные наставники, которые дали ему духовное образование и воспитали его в благочестии и в православии. Затем будущий святитель подвязался на различных поприщах на Ниве Христовой. Он был ректором Киево-Софийского духовного училища, инспектором Новгородской духовной семинарии, затем преподавал Петербургской духовной академии. По промыслу Божию он впоследствии в течение 6 лет трудится в духовной миссии в Иерусалиме. Здесь он в совершенстве изучает древнегреческий язык, новые языки и знакомится с многочисленными рукописями святых отцов, которые впоследствии он использовал при написании своих сочинений. После окончания своего послушания в Иерусалиме он трудится вначале как ректор Аланецкой семинарии, затем в Константинополе как настоятель и предстоятель посольской церкви. Затем Господь его призывает быть ректором Петербургской духовной академии, а затем он становится святителем Тамбовской, затем Владимирской кафедры. На всех этих поприщах он проявляет как ревностный служитель церкви, он постоянно проповедует, он постоянно заботится о сохранении чистоты православия, борется с различными сектами, которые уже в то время насаждали Святую Русь. В то время уже интеллигенция отходила от церкви, и он заботился, чтобы обратить русский народ к Святой Православной Церкви. И затем, чувствуя призвание, он в 1666 году подает прошение, чтобы ему потрудиться в Вышенской пустыне, и по благословению он там трудится в течение 28 лет. Здесь он устроил церковь во имя Богоявления Господня, ежедневно совершал божественную литургию, совершал свои усердные иноческие правила и в свободное время писал многочисленные, многообразные свои сочинения. Это он делал с той целью, чтобы сохранить православную веру, укрепить ее, чтобы защитить ее от различных сект, от неверия, которое проникало в то время в Россию. И действительно, последующие времена показали, что действительно сам Господь призвал его на это служение. Впоследствии случилось бедствие, постигшее нашу страну, постигшее нашу церковь, и это бедствие предсказывал святитель Феофан. Он часто писал о том, что русские попали под влияние Запада, который страдает рационализмом и неверием. И если они не покаятся, если они не исправятся, то Господь накажет русский народ, пошлет различные скорби и испытания, отнимет у них благочестивого царя. Святитель предупреждал своих современников, но они не откликнулись на этот зов, не откликнулись на предостережение других подвижников, таких как святитель Игнатий Причнинов и Иоанн Кронштадтский, которые тоже предупреждали о грядущих бедствиях. И святитель Феофан окончил свою земную жизнь, скончался в 1694 году, в день Богоявления. И в этом находят его биографы знамение, потому что само имя Феофан переводится «Богоявленный». Он чаще всего писал иконы Богоявления, устроил церковь в честь Богоявления в своем затворе и скончался в этот день. И когда его облачали в святительские одежды, то явно для всех просияла улыбка, и это было свидетельством, что святитель достиг совершенства, достиг своего назначения и радостно встречен был святыми небожителями. После его кончины совершались различные знамения и чудеса, которые свидетельствовали о том, что он заботится о людях, живущих на земле. Эти чудеса уже и знамения записаны в его жизнеописаниях, которые были изданы раньше. И в последующие времена сохранились многочисленные знамения, свидетельствующие его святости, которые хранят уже современники. И вот случились бедствия, которых предсказывал святитель Феофан. Интеллигенция была наказана, аристократия также была наказана за неверие, и многие оказались в чрезвычайных, трудных, непредвиденных для них обстоятельствах. Многие из них оказались на чужбине, в другой стране, потеряли своих родственников, потеряли связь с своим отечеством. Не будучи приспособлены к тем обстоятельствам, они переживали тяжелейшие трудности. Но в это время они вспомнили о Боге, начали каяться перед Богом и сделали попытку, чтобы приблизиться к Богу, стать православными христианами. И как свидетельствуют многочисленные исследователи, в этом случае им помогли творения святителя Феофана, которые ему указали путь ко спасению, указали, как в данных обстоятельствах настроить духовную жизнь и достигнуть вечного спасения. И таким образом всех наших соотечественников, которые оказались за рубежом, объединяла православная вера, объединяла их стремление к Богу, стремление к богоугождению. Это их утешало, это способствовало, что они сохранили себя как нации, сохранили свое достоинство, и Господь помогал им устроиться в труднейших обстоятельствах. Другие же оказались в других обстоятельствах, они были изгнаны и испытали различные трудности, будучи в ссылке, будучи в различных местах заключения. Но и здесь они поняли, что Господь послал это не случайно, что это послано для испытания, для укрепления веры русского народа. И многие это осознали и использовали эти обстоятельства для укрепления своей веры, для приобретения духовного опыта. И затем появились такие обстоятельства, что люди имеют возможность посещать храмы, имеется возможность знакомиться с творением святых отцов, и самыми доступными для нас являются творения наших соотечественников, таких как святитель Игнатий Брянчанинов, святитель Феофан Затворник, Иоанн Кронштадтский, оптинские старцы и многие другие святые, которые подвязались на земле русской, которые близки к нам по времени, которые разрешали те проблемы, которые беспокоят нас. И по промыслу Божию они прославлены не только на небе, но Святая Церковь, движимая Святым Духом, прославляет их здесь, на земле, чтобы люди знали о своих святых небожителях, а знали, кому обращаться, чьими творениями руководство. И это является действием промысла Божия. Господь дает возможность нашим соотечественникам по молитве всех святых земли российской просиявшей, дает возможность познать истину, дает возможность узнать, как им исполнять заповеди, чтобы достигнуть вечного спасения. Но когда люди начинают стремиться ко спасению, то закономерно возникают различные препятствия. И мы видим, что усиленно появились различные препятствия, появились многочисленные секты, которые с многочисленных стран появились на земле русской. Они пытаются исказить христианскую истину. Они пытаются увести человека, стремящегося к спасению, на ложный путь. И еще на Вселенских соборах было высказано такое предупреждение, что христианин должен понимать Священное Писание так, как его толкуют святые отцы. И святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что пророк и апостол по внушению Святого Духа написали священные книги, а святые отцы по внушению Святого Духа растолковали эти священные книги. Поэтому отцы Вселенских соборов, предвидя грядущее уклонение и бедствие в связи с этим, предупреждали, что христианин не может познать своим разумом Священное Писание и должен руководствоваться святыми отцами. Но многие из них не послушались веления церкви, и появились многочисленные христианские общины, которые уклонились от православия, которые читают, изучают Священное Писание, но, руководствуясь ложным разумом, неправильно его толкуют. И эти многочисленные христианские общины, которые находятся на ложном пути, они существуют и в настоящее время. И они не только искажают христианскую истину, но в связи с этим они и теряют возможность получить божественную благодать. Потому что, исказив учение о Святой Церкви, они отвергли священство, и в связи с этим они не пользуются святыми таинствами, они не исповедуются, таким образом не имеют возможность получить прощение грехов, они не причащаются святых христовых тайн и не совершаются над ними другие таинства. Таким образом, они составляют безблагодатное общество, которое только рассуждает о Боге, рассуждает о вечной жизни. И таким образом они не только утеряли богооткровенную истину, они лишились божественной благодати. А без божественной благодати человек не может преобразиться, достигнуть вечного спасения. И поэтому, чтобы нам сохранить истину, чтобы нам узнать правильный путь ко спасению, мы должны изучать святых отцов и особенно творение тех святых отцов, которые ближе к нам по времени, которые подвязались на земле русской, которые являются нашими соотечественниками. И только таким путем мы можем узнать православную истину. И кроме того, человек должен стремиться к Богу, и чем он ближе приближается к Богу, тем в большей степени у него укрепляется духовная жизнь. Потому что Господь является источником духовной жизни. И вот учение о том, что есть духовная жизнь, как в ней настроиться, особенно подробно и тщательно излагают святители, и особенно святитель Феофан Затворник. Поэтому мы должны воспользоваться такой возможностью, и только с помощью святых отцов мы можем познать истину, мы можем узнать, как в современных условиях нам исполнить заповеди Божьи, вступить в общение с Богом. И поэтому мы должны все эти события, которые совершаются, воспринять как зов Божий. Господь говорит: «Се стою среди ваших и стучу, и кто откликнется на зов Божий, вниду к нему, и свечая с ним, и той со мной». Мы являемся, если имеем православную веру, уже являемся званными к вечной жизни, званными к Богообщению. А чтобы стать призванными, мы должны откликнуться на этот зов Божий. Но, к сожалению, случится так, о чем предсказал Христос Спаситель. Господь сказал, что когда Он придет, обрящет ли Он веру на земле. По толкованию святых отцов это означает, что когда придет Спаситель мира, то будет очень мало православных христиан. Хотя верующих будет много, вера их будет искаженная, они будут находиться на ложном пути. Поэтому и все силы брошены на то, чтобы исказить православную веру. Потому что ослабление православной веры способствует приближению последних времен, приближению Антихриста. И Господь сказал: «Молитесь, чтобы бедствие ваше не случилось зимой или в субботу». И по толкованию святых отцов это объясняет, что Господь предупреждает нас от нерадения. Суббота у евреев был день, в который они не могли делать никаких житейских дел. А в духовном смысле суббота означает состояние, когда человек находится в нерадении. В отношении зимы святые отцы объясняют, что в природе бывают различные состояния. И вот состояние зимы – это когда замирает на время природа, а в духовном плане это означает, когда человек, живя нераскаянно, проводя греховный образ жизни, духовно умирает, теряет общение с Богом, источником жизни духовной, теряет общение с духовным миром. И вот в таком состоянии он не может вступить в общение с Богом, он теряет общение с небожителями, он не может познать богооткровенную истину. Поэтому мы должны помнить о предостережениях, которые произнес сам Христос Спаситель. Потому что этими предостережениями не пользуются люди и часто проводят жизнь свою в нерадении. Поэтому мы должны ценить время своей жизни как драгоценный дар Божий. И преподобный Ава Дорофей говорит, что если человек потеряет золото или серебро, то он может иметь надежду приобрести его. Но если человек проведет время земной жизни в нерадении, то эта потеря является безвозвратной. Поэтому мы должны ценить время земной жизни как драгоценный Божий дар и во всех обстоятельствах главной целью ставить богоугождение, стремиться исполнять заповеди Божьи. И если мы будем стремиться к богоугождению, то промысл Божий будет оберегать нас от различных опасностей. Господь будет просвещать наш разум, а святые небожители будут для нас путеводными звездами в обители небесные. Аминь.
Вы прослушали проповедь преснопамятного архимандрита Георгия Тертышникова, насельника Свято-Троицкой Серкиевой Лавры, преподавателя Московской Духовной Академии. Напомню, в понедельник Святая Церковь совершает память святителя Григория Ниского и святителя Феофана Затворника Вышинского.
святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Неделя святых отец Никейского собора. Святое Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 1 по 13. Ныне Святая Православная Церковь вспоминает святых отцов Первого Вселенского Собора, бывшего во граде Никея и утвердившего истинное учение о Божестве, о единосущии Сына Божия с Богом Отцом, что искажалось ересью арианской. Святые отцы исповедовали, что обновление растленного человеческого естества, спасение людей мог совершить только единородный и единосущный Сын Божий, воплотившийся и вочеловечившийся. Как можно было допустить одну мысль, не только говорить и утверждать, что Иисус Христос не есть Бог Превечный, Всемогущий, восклицает святой поборник православной веры. Все пророки Божии, Духом Святым движимые, возвестили о Нем, как об истинном Боге. Все слова и дела Иисуса Христа свидетельствовали о Нем, что Он истинный Бог. Все чудеса, Его власть над ангелами, над человеками, над небом и землей, Его собственное воскресение. Прославили Его как Сына Божия Единородного, как Единосущного Отцу, святые ангелы, мученики, святители, преподобные, все святые. Если бы кто из неверующих Священному Писанию спросил меня, чем ты докажешь мне, что Иисус Христос есть Бог, заявляет батюшка, то мне довольно было бы указать на одного какого-либо живого праведника, отрекшегося от всех мирских удовольствий, заменившего пышную одежду рубищем, различной сласти черным, заплесневшим хлебом с водой, все богатство необходимыми вещами и то самыми простыми, проводя все время в слезном покаянии о грехах, молитве, непрестанном бодрствовании. На праведника, который из гордого сделался смиренным, из гневливого кротким агнцем, из злого добрым, из завистливого доброжелательным, из скупого щедрым, из чревоугодника постником и прочее. А Иисус Христос именно и делает такие чудеса возрождения или нравственного претворения в тех, которые искренне веруют в Него. Святая Церковь прославляет и благодарит Бога за то, что Он даровал нам отцов разумные светила и через них наставил нас в истинной вере. В составленном ими символе веры, потом дополненном на Втором Вселенском Соборе, изложено апостольское учение о Триедином Боге. О Боге Отце, Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе, Втором лице Святой Троицы, Сыне Божием Единородном, рожденном от Бога Отца прежде всех век, как в свете от света, Боге истинном от Бога истинного, несотворенном, единосущном Богу Отцу и Творце всего, воплотившимся, распятым, погребенным, воскресшим, вознесшимся на небо и паки грядущим судить весь мир. И о Святом Духе, о Церкви, о крещении едином, о воскресении мертвых и жизни будущей. А в воскресном евангельском чтении Святая Церковь предлагает первосвященническую молитву Спасителя, из которой ясно видно, что он имеет равное божеское достоинство и славу прежде мира не быть. Как бы нам познать Господа нашего Иисуса Христа так, чтобы достигнуть жизни вечной? Для этого нужно быть членом Церкви Божией, в которую, как бы в богатую сокровищницу, апостолы в полноте положили все, что принадлежит истине, и которое есть дверь жизни. Должно стараться познать Бога не только умом, а всем сердцем и делами явить это. «Ты знаешь, — размышляет кронштадтский святой пастырь, — что Бог свят. Старайся быть и сам святым. Знаешь, что Бог благ и милосерд, и ты будь сострадателен, снисходителен и милосерд. Знаешь, что Бог долготерплив, и ты долготерпи. Именно такое познание Христа Бога и приведет верно к вечности. Хочешь познать Бога и быть познанным от Него? Стань немедленно на путь деятельный, на путь добродетели и немедленно оставь путь беззакония. Да будем держаться все неуклонно нашей спасительной веры, исполняя ее святые заповеди и уставы. И да будет для нас Господь Иисус Христос и началом, и концом всех наших желаний, помышлений и всех наших деяний.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово». Троицкое слово. Совместная программа Радио Радонеж и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем знакомить вас с архивным материалом, который вначале не предназначался для эфира. Редактор Валерий Духанин беседует с рабом Божиим Вадимом. Эта беседа посвящена оценке сущности мистико-оккультных систем в современном мире.
Там все гораздо глубже. Вот эти маски. Дело в том, что в арсенал мага должен входить целый чемодан масок, чтобы для каждого казаться своим. Как Фантомас, помните? Многослойный маг. Снимаешь одну маску, под ней еще маска. Вот что изображено на книге Код да Винчи? Маска Мадонны, а под маской смерть. Дело в том, что дизайн книги, он продумывается, оформляется, и в оккультизме ничего бы не бывает случайного, и там, тем более, когда такой гигантский мегапроект всемирный делается, естественно, дизайн всего там продумывается и оговаривается, и, так сказать, логотип этой книги – это маска смерти, собственно. Мадонна – это маска смерти. Помните Эдгар По? Маска красной смерти. Это логотип фильма «Кот Леонардо». Ну и так далее. А Макаревича, то есть, если взять, прослушать все его песни, до 85-го года, я повторяю. Вот, кстати, его жена Ксения Стриж, когда некоторое время была, она также в интервью говорила, как я мечтала выйти замуж за Макаревича. А когда я вышла за него, ба, а что же он стал такие плохие песни писать? Да у него шпаргалку, скорее всего, отобрали. Поэтому он стал песни плохие писать. По шпаргалке, то есть, когда ему подсказывали философскую основу его песен, это можно по телефону проговорить, посмотреть в почтовый ящик, да как угодно. Когда вы имеете дело с оккультизмом, со спецслужбами и прочими, там все возможно, там все не то, чем кажется, на первый взгляд. То же самое было с Макаревичем. То есть его вот эта вот интеллектуальная основа его песен, скорее всего, была кем-то подсказана, причем очень человеком высокого градуса. Вот максимально высокий градус человека, которого я встречал, это Евгений Всеволодович Головин. Так вот, тот, кто подсказывал песни Макаревичу, градус его был гораздо выше, чем градус Головина. Градус человека определяется по его речи. То есть, как вы смотрите, то есть, вы философ или вы профан? То есть, как вы смотрите на вещи, как вы смотрите на мир? То есть, вы смотрите глазами обычного человека, либо вы видите то, что обычный глаз и обычное ухо не слышат. Вот градус человека, который писал песню Макаревича, очень-очень высок. То есть, максимально высокие тексты, которые были в то время в нашей стране, работавшие, то есть, притягивающие ухо, ум, были у него. То есть, оккультную формулу можно в любом виде изложить, то есть, в виде детского мультфильма, сказки. Кстати, о сказках. Ну, всем известна, допустим, сказка, ну, допустим, «Участие целом». Ну, всем известно о слепых, подходящих к слону, трогающих его и говорящих, это веревочка, это одеяло, это колонна, там, это всем известно. Вот вам еще сказка о части и целом. «Волк и семеро козлят». Значит, если вы помните, волк приходит к козлятам и говорит: «Ваша мать пришла, молока принесла». А ему не верят. То есть, он им сообщил информацию, козлят не поверили. Почему? Потому что у него фальшивая интонация. То есть, интонация, как я сказал, там иерархия всего, всех предметов, звуков. Интонация – это звук. Волка не убеждает козлят, они не верят его. Информация правильная, интонация фальшивая, неверная. То есть, они его не видят, но они его слышат. Волк идет к кузнецу и перековывает горло. Кузнец чем приковывает? Молотком. Один из символов масонства. Молоток что делает? Он придает самым твердым на земле веществам, металлам, форму и обрабатывает камни и дробит их. То есть, ударив по самому твердому на земле веществу, камню, вы можете придать ему нужную форму, либо раздробить его на части. Молотком кузнец перековывает волку горло. И у него получается информацию подделать легко. Выучил, сказал, повторил, как попугай. Это информация. А вот интонацию подделать трудно. Практически невозможно. Это только... Да даже актерам, наверное, не удается это сделать полностью, подделать интонацию. Чувствовать, что это актер. И он красит часть лапы в белый цвет в муке, чтобы они не только слышали его, но и видели. Да? И он показывает им белую лапку, говорит информацию в той интонации, которая убеждает козлят открыть ему дверь. То есть они принимают часть за целое, видят и слышат. Более убедительно, чем это в первый раз. Интонацию переполнена. И, как мы видим, принимая часть за целое, получаем совсем не то, что думаем. Вот это есть принятие части за целое. И вот все сказки, написанные братьями Гримм, Андерсеном, Шарлем Перро, вообще такие вот философские сказки, являются, как правило, авторами этих произведений, посвященные очень высоких градусов. Потому почему? Сказка есть... убеждение вот с малых лет человека воспринимать какой-то принцип как реальность. Вот, допустим, сказка «Золушка», да? В оккультизме за основу, то есть введение человека в мир тайных знаний и прочего, является, вот что является магнитом, чтобы затянуть его туда? Желание человека стать королем. Королем. Вот, допустим, люди ориентированы на материальный мир. То есть все, что им видят, самое новейшее, самое модное, они хотят это иметь в себе, но это вне себя. Вот купил ты виллу, там миллионы у тебя все, это вне себя. Значит, человек оккультного склада, он стремится все в себя. Все знания, все, то есть повысить свой градус, то есть приближаться к Богу. Иначе, если он что-то не знает, что-то упущено им, он не становится Богом. Промежуточные стадии вот, прохождения... Вот видели наши вот, это, замки строили себе, да? Виллы, первые вот эти вот перестроечные богачи. Mm-hmm. Что они себе начали строить? Замки, да? В виде замков. Кто должен жить в замках? Рыцари, тамплиеры, госпитальеры и прочее. То есть это с детства желание человека быть... Вот как в сказке Винни-Пуха этот... Кристофер Робин в последних словах, когда он посвящает Винни вне медведи, а сам уходит в мир, что он говорит? Я буду рыцарем. Рыцари – это побольше, чем купцы, но поменьше, чем короли. То есть средняя стадия между купцом, бизнесменом в наше время и королем – это рыцарь. Поэтому, чтобы стать когда-нибудь королем, для начала надо добиться рыцарского звания. И где даются рыцарские звания? Настоящие рыцарские звания. В Мальтийском ордене, тамплиеры и прочее. То есть плащ тебе дают и прочее. Вот вся наша купеческая, первоначальная такая вот, построившая замки себе и наевшаяся вот этим материальным благополучием, то есть те из них, кто устремятся потом, видя, что чего-то не хватает, это религиозная основа жизни, они устремляются, и уже сейчас устремились, и, судя по этому, уже активно устремились к этой религии. Иначе жизнь не полна, нету полноты жизни. Есть то, чего у тебя нет. То есть та часть, которая тебе неизвестна, незнакома вообще. Что там? Ты с детства читал все эти романы о рыцарях, это все у тебя в крови. И вот все, что есть в мире, ты посмотрел, все странные, женщины какие там, все это ты знаешь уже. Опять бег по кругу. Некоторые продолжают этот бег по кругу. Но кто хочет стать рыцарем, сейчас, пожалуйста, раз уж у тебя и замок есть, пожалуйста, вступай в рыцаря. Вот, допустим, кстати, ключи от форта Бояр, о связи Макаревича с масонством. Вот эти передачи русской версии вел его, не знаю, друг он сейчас ему или не друг, Леонид Ермольник. В одной из передач он, взяв плиту вот из пола, на которой алфавит написан, где они слово ищут, с буквой «Я», то есть там идет кристаллизация «Я» своего. То есть все знания для чего? Чтобы «Я» стал Богом. Если я что-то не знаю, я не Бог. И вот стремления, они, конечно, не достигают, естественно, это достигнет в последний момент только тот... другой. Но они к этому стремятся. И вот он в кожаном фартуке держит вот эту вот скрижаль с буквой «Я». Естественно, если фартук, скрижаль каменная с буквой «Я», да еще в форте Бояр, это, естественно, реклама масонства. Вот просто у них рядом дома стоят у Макаревича Ермольника. Возьмите фильмы Марка Захарова, все его Калиостро, вот эти вот Мюнхгаузены, все, все фильмы основаны на оккультных романах. Ну так вот, о сказках о Золушке, допустим. Во-первых, в книге Фулканелли «Тайны готических соборов», которая является предтечей вот этой вот... Это лучшая книга 20 века, как считается, Фулканелли совершил великое делание, то есть он достиг бессмертия, но в оккультизме все является ложью, поэтому мало ли что там написано, верить этому нельзя. Там написать все, что угодно. Это в святоотеческой литературе все, что мы видели, все, что мы слышали, все, что осязали наши руки. Оккультизм – создание мифов, сказок, то есть убедить человека следовать по мифическому, сказочному пути. Сказка – ложь, да в ней намек. Вот намек – зерно, является частью мудрости объективной, знания о мире. На него, как на ядро желток, вот, одевается какое-то приключение или что-то такое, которое убеждает, притягивает человека. И он вот с этим вот сюжетом поглощает его основу. Она становится принципом, который, во-первых, делает вот эту вещь неустаревающей. То есть, чем выше у тебя градус, тем твоя вещь дольше живет. То есть, ты больше ее сфокусировал, сконцентрировал. То есть, она тверже становится. Не растворяется так быстро, как все остальное. Это о сказке «Золушка». Это, опять же, стремление человека быть королем. То есть, кто такие? Принцы, принцессы. Это сыновья и дочери королей. Король – это максимально то, чего можно достичь вот здесь, на земле. Короли поп-музыки, короли... Вот раньше были король Соколинки, король Арбата. То есть, они каждый в своей области стремятся стать королем. То есть, достичь вершины пирамиды. И вот сказочные, кстати, в русских сказках тоже Иванушка на царевне. Опять же, царь – это высшее то, чего здесь можно добиться. То есть, после Бога цари, поэтому вот это языческое мировоззрение – это стать королем. Так вот, сказка «Золушка». Глубина этих сказок, она, ну, мне кажется, бездонна. И сказки, оккультные символы читаются от вообще... То есть, вот насколько ты в этом деле продвинулся, ты можешь читать символ. Вот есть люди, которые там, увидев что-то, столько могут рассказать такой глубины, что все, что ты слышал и видел до сих пор, вот этим они и притягиваются, да. Так вот, сказка «Золушка». Она также убеждает человека ждать своего принца, вот девушку, допустим, да? То есть все они считают себя золушками и ждут своего принца. То есть уже старушка, и все равно золушка, и ждет, надеется на своего принца. То есть существует подмена, то есть не стремление человека к Богу, а стремление к королю. «Чтобы не вошел в тебя царь царей, приди и вселись вны, и очистины от всяких скверны, спаси Божи душу». Да? «Приди и вселись вны». То есть человек по природе должен стремиться, чтобы Бог вошел в него. И все неурядицы связаны с тем, что у него там нагромождение всего лжи, в общем-то, всякой зла и прочее. Почему Господь не входит в него? Потому что в нем зло находится. Все кривое, неправильное и прочее. Так вот, в оккультизме это стремление человека стать королем, достичь вершины. И с детства, то есть вселяя в ум ребенка такую формулу представления о мире, не к Богу, а к королю стремиться, вот этим и совершается подмена, переворот. Пожалуйста, стремись к Богу, но прежде всего к королю, поэтому опять по кругу, вот так вот. На первом месте должен быть Бог, да, а все остальное потом. А тут наоборот ставится король. Говорит вам все, что угодно. Но внутри стремится. Вы помните, как у Тарковского, кстати, тоже очень эзотерический такой момент, когда в фильме «Сталкер» там вот о дикобразе рассказывает историю, когда он стоял, загубил в мясорубке своего брата, он, значит, стоял на коленах и молился, вымаливал брата у Бога. Но при этом получил кучу золота. Почему? Потому что языком-то он просил Бога одно, а в сердце у него было другое. Начало сердца. Вот если Господь смотрит в сердце, то есть там начало всего, и там все совершается, то в оккультизме все по внешним признакам, то есть знание всего о мире, то есть счисление вот этих вот вещей, то есть как ты одет, какого ты роста, какие у тебя волосы, как твоя фамилия, вот что ты говоришь, какую речь, кем ты работаешь, и прочее, вот это все счисляется, и по внешним признакам как бы создается градус человека, поскольку заглянуть в сердце они не могут. Поэтому вся информация снаружи поступает. И чем выше у тебя градус, чем человек, для тебя прозрачнее становится. Человек, группа людей, народы, кто угодно. То есть это все обобщается, формулируется и находится. И вот сказка «Золушка» как раз она убеждает человека стремиться именно к королю. То есть сказка «Ребенок верит тому, что ему в детстве закладывается». Допустим, Уолт Дисней, ну это, наверное, всем известно уже, это Юрий Воробьевский об этом в своей фильме, там книги показывали, является масоном высшей степени посвящения. Создав вот этот мир сказок, возьмите там все сказки «Пиноккио», то есть сначала это деревяшка, вторая стадия – это кукла-марионетка. Допустим, в иллюстрациях это просто у Диснея – это кукла с веревочкой, марионетка. То, о чем пел Макаревич о марионетках. И третья его стадия – когда он становится человеком. То есть это великое делание изображено. То есть из мертвой древесины из золота свинец делается. И вот все сказки, они таковые.
Продолжение беседы редактора Валерия Духанина с рабом Божиим Вадимом, посвященные оценке сущности мистико-оккультных систем, слушайте в наших ближайших программах. Подошел к концу 382-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.